Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Беседы с батюшкой» и я, ведущий Сергей Платонов. Сегодня у нас в гостях иерей Иоанн Терауц, настоятель Знаменского храма города Ярославля, а также руководитель молодежного отдела Ярославской епархии. Батюшка, здравствуйте!
Здравствуйте, Сергей!
Да, мы очень рады вас видеть. Мы
спасибо,
особо
это
отметим
взаимно.
То, что сегодня у нас дебют, у нас батюшка впервые в эфире нашего телеканала. Мы ждем от вас телефонных звонков. Вы можете позвонить нам по телефону 8-495-781-49-54, а также вы можете задать нам вопросы по этому же номеру телефона, но в WhatsApp. Пишите свои вопросы нам, мы будем получать их в прямом эфире и постараемся ответить на них тут же. В общем, можно сказать, тоже маленький прорыв. Но, батюшка, прежде всего, вы молодой священник, наверное, вы даже сверстники, возможно, но молодежный отдел. Скажите, пожалуйста, вот какой сейчас образ молодого человека? Я спрашиваю московских батюшек, а вы, можно сказать, такой, ну, не глубинка, но, однако, не Москва. Какой образ молодого человека вообще сейчас в церкви?
Ну, вы знаете, мне кажется, что границы между таким пригородом и городом стали стираться. И также во многом, в некоторых, точнее, параметрах стирается такая же граница между там Ярославлем и Москвой. Угу. То есть сами люди, они примерно имеют одинаковое образование, примерно одинаковые требования, примерно одинаковой жизни хотят. И на самом деле я не всю жизнь живу в Ярославле, мне есть с чем сравнить. И мне казалось, что, когда меня поставили на молодежное служение, что самое первое, чего хочет молодой человек сегодня в церкви, каким он хочет видеть общение со священником, с церковью, церковную жизнь, это видеть правду. Какой бы она ни была, видеть правду. Сопереживать, сочувствовать, работать. Очень важно, конечно, вовлекать молодого человека в реальную такую работу церкви. Иначе ему не интересно. Ему не очень интересно слушать, ну, просто какие-то там беседы, еще что-то. Ему интересно видеть плоды своих дел, своего, интересно дать что-то новое.
То есть, вот как эти волонтеры бывают, находятся в храме,
ну, да?
Что-то разгрузить, покрасить, что-то сделать.
Это помочь. Да, это
вот, то
да.
Есть, это действительно...
Ну, и вообще очень важно, конечно, чтобы было личное общение. Я не скажу, что у нас крайне большой молодежный отдел, в котором просто очень много там молодых ребят. Нет, их среднее количество такое. Но для меня дорог тот формат, что мы становимся друзьями друг другу. Мы не просто как там священник и его прихожане, что батюшка сказал, то я и должен сделать. А это скорее дружба и соработничество друг с другом. Вот, наверное, такой формат мне больше всего подходит, и мне он больше всего нравится.
Батюшка, ну, тем временем у нас есть телефонный звонок, у нас есть первый дозвонившийся телезритель. Давайте послушаем вопрос. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас очень внимательно слушаем.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня вопрос хотел задать о вере. Вот говорят, верующий человек или неверующий, но имеется в виду Христова вера. По каким критериям это определяется? Сам человек говорит, он верующий или нет, решает. По уровню воцерковленности это определяется. Воцерковленный, значит, верующий, невоцерковленный, значит, неверующий. Но тут опять вопрос, церкви-то много, какой церкви? Вот этот разбойник, что был справа от Христа распят, он был верующий, по нашим понятиям, или неверующий? В общем, какие критерии, и кто, по большому счету, решает, верующий ты или нет?
Какой интересный вопрос.
Это наш постоянный телезритель. Да? Его зовут Евгений, из Белгородской области.
Евгений, спасибо вам за вопрос. Мне сейчас сразу вспомнилось, пока вы говорили о вере, слова апостола Павла в послании к Коринфянам, когда апостол Павел говорит, благодарит Бога за то дело веры, труд любви и терпение упования, которое проявили эти христиане. На самом деле мы иногда воспринимаем веру как только чувство, эмоциональное состояние или какая-то внутренняя убежденность в чем-то. Но вера – это еще и дело, это образ жизни. Ну, например, если ты действительно воцерковленный человек, это значит, что твоя вера реализуется в твоей жизни. Угу. Если же она не реализуется, это просто какое-то возвышенное эмоциональное состояние, вряд ли это можно назвать верой. Потом слово «вера» можно ассоциировать со словом «доверие». И во многих текстах это греческое слово «пистис», «пистия», оно имеет оттенок именно доверия. Когда ты доверяешь Богу, когда твоя жизнь направлена на служение Ему, когда ты доверяешь Его Церкви, доверяешь Его Слову. Вот в этом заключается действительно вера. Однако, если мы говорим о разбойнике на кресте, верующий бы он, был он или нет, без веры невозможно спастись. Это тоже по слову апостола Павла. Значит, первое, он был верующий. Более того, когда мы говорим о том обществе, которое тогда существовало, о той культуре, в которой жил тот же самый разбойник, то неверующих людей, по сути, не было. Все верили во что-то, принадлежали какому-то религиозному культу. Более того, в Псалтире мы слышим слова псалмопевца Давида: «Речи безумны в сердце своем, нет Бога». Да, действительно, люди, которые были такими атеистами в том смысле, в котором мы сейчас это понимаем, они считались безумцами. Хотя, конечно, ко времени земного служения Христа Спасителя формируются некоторые философские учения, которые как раз-таки отрицали существование богов или Бога в принципе. Хотя признавали за идеей Бога определенный такой нравственный рычаг, который помогает обществу держаться в каких-то определенных рамках.
Спасибо за ответ, батюшка. Огромное спасибо Евгению за интересный вопрос. Мы продолжаем такой вопрос. Сегодня читали Евангелие от Матфея про мудрых и немудрых дев. Да, мы должны бодрствовать в ожидании Бога, но ведь немудрые девы тоже пришли к Богу, хоть и с опозданием. Почему Господь не пустил их? Видимо, здесь просто надо толкование.
Ну, на самом деле, интересная притча. Угу. И когда читаешь его, когда читаешь эту притчу, особенно с некоторым таким багажом определенного такого опыта прочтения литературы классической, там, любой другой, действительно, больше всего ты сопереживаешь немудрым девам. Они просто забыли с собой елей, и из-за этого все пропало. Угу. Но на самом деле здесь, наверное, говорится во многом о том бодрствовании, которое нам необходимо для спасения. Вот сейчас для нас с вами, вот мы выходим ночью на улицу, у нас есть фонари, у нас есть, может быть, с собой фонарик. То есть абсолютной темноты нету. Более того, большинство наших дорог, как это не смешно звучит, они все-таки каким-то образом оформлены, они асфальтированы или там каким-то образом есть какое-то покрытие. А если мы перенесемся на 2000 лет назад в одну из провинций Римской империи, Иудею, и представим себе, вот брак. Брак, затянувшийся до вечера. И вот такая южная, очень темная ночь. Единственное, что освещает твою дорогу, это звезды. Часов нет, мобильных телефонов тоже нет. Созвониться, что жених будет именно вот в это время, невозможно. Ну, буду по захождении солнца. И вот для того, чтобы пройти к месту празднования брака, назначаемы были некоторые девы, да, и вот они выходят со своими светильниками. Одни трезвенно относились к этому, то есть они взяли с собой масло, взяли с собой елей. А есть те, которые не взяли, они, да, как мы обычно делаем, как мы обычно относимся ко всем нашим предприятиям. Да, как-нибудь сейчас выкручусь, как-нибудь что-нибудь придумаю. И оказалось, что у них не хватило масла. И мы говорим, что же это мудрые девы не отлили масло, раз за это немудрых дев так наказали. Так на самом деле, представьте, если бы еще и мудрые отлили им масло, и никому бы не хватило елея, жених смог бы попасть в какой-нибудь капкан, мог бы попасть в яму, подскользнуться, упасть, и свадьба бы на этом закончилась. Это буквальное прочтение этой притчи. И, конечно, она ведет к некоторым естественным духовным выводам. Трезвись в своей духовной жизни. Иначе ничего не получится.
Всегда будь готов.
Да, всегда будь готов, всегда попробуй что-то запасти. То есть вот сегодня, например, у меня идет молитва, и я молюсь утром, вечером, я стараюсь поститься, хватает здоровья, есть возможность почитать, есть возможность получить какое-то иногда духовное образование, которое мне впоследствии может помочь. Сейчас есть время, есть возможность. А завтра этого времени, этой возможности нет, и она будет упущена. И вот делай сейчас, как один из архиепископов, архиепископ Никон Рождественский, это начало 20 века, писал: «Спеши делать добро каждый человек». Вот, наверное, один из смыслов этой притчи.
Отец Иоанн, есть телефонный звонок. Здравствуйте, мы вас очень внимательно слушаем.
Здравствуйте, Игорь из Москвы. Вот у меня такой вопрос. Значит, в наше время потребности, значит, люди испытывают на заре своей государственности. Что делает церковь, чтобы помочь разобраться в этом? Я покороче.
А в чем разобраться? Уточните.
Разобраться, ну, молодежи, что может молодежь сделать, чтобы помочь разобраться в этом?
В чем?
Я так понял, в государственных каких-то вопросах.
Я так понял, что да, чтобы как молодежь могла разбираться, ну, в государственную. Ну, то есть молодежь была грамотной и как по церковным вопросам каким-то или государственным, политическим?
Ну, я думаю, что мы действительно граждане своей страны, и во многом за все те события, которые у нас происходят, мы несем некоторую долю ответственности, не все можно перекладывать на власть придержащих. И сегодня важно начать с себя. У нас есть большой соблазн начать всегда обвинять в чем-то других. И вот я думаю, что неважно, молодежи или старому человеку зрелому, очень важно начать с себя, начать действительно честно вести свою жизнь. Мы иногда оправдываем свои нечестные поступки тем, что говорим, ну, все так делают, и я так буду делать. Или вот я живу в каком-то таком сложное время, поэтому я нарушаю закон, или поэтому я делаю что-то неправедно. Это не оправдание. Всегда были сложные времена, и всегда можно было найти такое оправдание.
Надо учить историю. Много
да.
Примеров достаточно.
Но я думаю, что просто религия или там православие вообще в принципе не должно заниматься, ну, оно и не занимается вопросами какой-то государственной деятельности, каких-то государственных решений. Поэтому...
Ну да. Это же вопрос один из заданных ранее. Не судим, да не судим будешь. И почему нельзя говорить плохо об умершем человеке, если он того заслуживает? Ведь мы просто открываем правду на его деяния.
Ну, на самом деле, у нас есть вот эта пословица, да, о умерших либо хорошо, либо никак. Да. Либо ничего. А продолжение этой римской пословицы и ничего, кроме правды. Что такое суд и что такое обсуждение? Это же разные вещи. О чем вообще эта заповедь? Обсуждение и осуждение – это как следствие вынесения приговора. То есть, если мы говорим, что вот такой-то человек, он алкоголик, законченный человек, никакого исправления ему нет. Естественно, мы уже вынесли ему вердикт. Гореть ему в аду или так далее, что-то мы можем такое сказать. Если мы говорим, например, своему сыну или своему близкому человеку, предостерегая его или как-то ставя его в известность, там, работодателя того же сказать, вот простите, ну, вот на вашем месте я бы, например, этого человека на ответственную должность не ставил, потому что он бывает выпивает, и это бывает спонтанно. Это не осуждение. Это просто констатация факта. Было бы очень глупо, если бы я сказал, да нет, он вообще... Ну, вообще безгрешны абсолютно. Потом бывает еще тоже, оно касается осуждения, но это все-таки, опять же, не в чистом виде осуждения, это сплетни. Когда, ой, ты слышал, что вот какое творится-то, да? Что вот земля налетит на небесную ось. Ну, вот эти сплетни, они тоже не имеют никакого, на самом деле, позитивного выхода, и поэтому они неинтересны и не нужны.
Вопрос такой. Вот мне подсказывают, что у нас есть телефонный звонок, он позвонился. Телезритель, давайте послушаем вопрос. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, батюшка, благословите. Вопрос такой. По вере. Вера же – это труд, как мне кто-то сказал, что, ну, что на халяву ничего не бывает. То есть не так, что я пришел в храм, к вам подошел, говорю, батюшка, попросил Бога здоровья, я пошел дальше там своими делами заниматься, грешить. Вера поставить свечку, это труд, молиться, это труд. Даже ждать в молитве чего-то, просить, даже просто ждать в молитве, там, допустим, выздоровления или чего-то, и надеяться, это же тоже труд. То есть, а так просто, если вы меня спросили, ты веришь, я говорю, верю, и даже крест нашел, даже та иконка где-то в кармане, там, не тяжелая, легкая. Ну, это же, ну, не знаю. То есть, вот такой вопрос. То есть вера без труда, ну, не может быть.
Ну, как любая добродетель, кстати, да, Бог вас благословит. Спасибо за вопрос. Ну, действительно, как любая добродетель, вера – это, во-первых, дар Божий, во-вторых, это действительно труд, она предполагает определенные усилия, что мы предпринимаем. Однако есть разные ступени веры. Есть один очень интересный пример из Патерика о том, как человек делает добродетели. Вот сначала такая ступень раба, когда человек делает не делает зла, потому что он не хочет наказания, боится наказания за это зло. Вторая ступень наемника – я делаю добро для того, чтобы получить награду. И третья ступень сыновня – я делаю добро, потому что я люблю Бога. И я не думаю, что стоит осуждать человека или как-то ругать людей, как часто бывает, которые, например, только-только начинают свой церковный путь и начинают его с каких-то простых решений, популярных решений. Вот я зашла сегодня в церковь поставить свечку. Нужно сказать, да, ты молодец, это очень хорошо. Не хочешь ли ты большего? Давай попробуем что-то большее. А не как часто бывает обычно в неофитском состоянии, когда ты пошла в церковь, свечку поставила. Да это не вера, ты ничего не значишь, это ничего не значит, это никому не нужно. Угу. И, конечно, человека это на самом деле может сильно оттолкнуть.
Такой вопрос тоже из ранее незаданных. Мы просто не всегда успеваем, но... Давайте ответим. Сейчас очень много блуда. Как блуд влияет на душу? Вот комментарий к этому вопросу. Я не вижу, чтобы люди страдали от этого. Они получают удовольствие от жизни.
Ну, блуд, как любая страсть, она так переводится, да, как страдание. Почему? Есть разные этапы вхождения страсти в нашу жизнь. Первое – это греховный прилог такой, да. Первая ступень, мне хочется того-то, того-то. Потом это переходит на грех просто. Совершился единократно какой-то грех. Потом он переходит в привычку и только потом в страсть. Угу. Потому что от привычки можно уйти. Тебя уязвляет совесть, но ты можешь закончить. От страсти уже уйти так просто невозможно, потому что действительно она как бы начинает насиловать тебя. Когда говорят, что да, я не вижу страданий от людей, которые блудят. Ведь не всегда страдания внешние, не всегда страдания мы готовы признать в себе. То есть иногда эти страдания, они где-то глубоко лежат, мы на них привыкли не обращать внимания, и они так и остаются там где-то на глубине души и выплывают на поверхность только при определенных жизненных обстоятельствах. Блуд – это грех. Притом грех смертный, грех, входящий в те грехи, которые отлучают нас от Христа, который предполагает определенные меры отлучения. Даже человек сам себя отлучает через этот грех от церкви на некоторое время, и долгое время ему необходимо для того, чтобы исцелиться от этого состояния, осознать его, принять его, начать с ним бороться, выйти из этого состояния. Сейчас много блуда, но его не было на самом деле меньше ни в 19 веке, ни в 18, ни в 1, ни в 5. На самом деле это та страсть, которая относится к естественным порокам человека, и люди часто в нее впадают, поэтому Евангелие нас возносит на качественно иную ступень духовного делания. Страдания совести, скорее всего.
У нас есть телефонный звонок. Давайте послушаем вопрос. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, Ставрополь, Ирина. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте,
добрый
Ирина.
Вечер, ведущий. Добрый вечер. У меня такой вопрос. Как можно? У меня родилась правнучечка маленькая. Она еще не крещеная, ей еще только месяц. Как можно вот себя вести с ней? Можно ли ее окропить свеченой водичкой? Можно ли ее перекрестить, пока она не крещенная? Можно это проделывать или нет?
Спасибо за вопрос, очень такой часто встречающийся. Конечно, можно. Всякий человек, он Богом любим, поэтому, конечно, вы можете окропить святой водой, перекрестить, молиться вместе с ней. И мало того, что можете, еще и нужно это делать. это проявление вашей любви и к Богу, и к вашей правнучке, конечно, делаете без всякого вообще боязни. Единственное, к чему не приступает человек до крещения, это причастие. Причастие и вообще таинство церкви. Поэтому вот крещение – это как некие ворота, через которые человек входит в нее. Поэтому все остальное, пожалуйста, и в храм можете приносить, и свечку поставить, если вы хотите в храме о здоровье вашей правнучки, никаких проблем не будет.
Ну, а кропление святой водой – это никак не крещение, да?
Ну, да, это точно не крещение. Да.
Вот. Еще тоже частый вопрос – это, я так понимаю, больная тема многих людей – когда, возможно, где-то окропили тебя, а потом ты узнал через какое-то время, что надо, оказывается, трижды погружаться. А священник себя не погрузил ни разу, а только водой сверху полил. Да. Якобы крещение является недействительным. Вот прокомментируйте, пожалуйста, этот вопрос.
Есть такая старообрядческая... мнение вот того раскола, который у нас произошел в 17 веке, что все последователи патриарха Никона, ну, точнее, оставшиеся люди в православной церкви, не отколовшиеся, они обливанцы, потому что на Руси спустя определенное количество времени перестали крестить взрослых. В основном всех людей крестили в детстве. Крещение человека уже большого формата физического, это было вообще из ряда вон выходящим случаем. Поэтому у нас стали делать купели маленькие под детей. И не всякий храм располагает возможностью построить баптистерий, то есть специальную для полного погружения взрослого такую купальню. В 90-е годы были случаи, когда священники крестили в бочках, во всяких там, ну это тоже...
В реках, да.
Но это не самый лучший выход из ситуации. На самом деле крещение является легитимным без всяких проблем. Хоть это обливанием человек крещен, хоть полным погружением. Конечно, церковная каноника призывает нас к тому, чтобы мы крестили полным погружением взрослого. Но это все-таки обрядовая сторона вопроса, не сущностная. Поэтому крещение совершается без всяких проблем таким образом.
Такой вопрос встретил. Как-то кто-то задал вопрос с телезрителей, ну, из незаданных здесь. Когда идет обряд крещения, в определенный момент поворачиваемся лицом на запад, и священник произносит слова «иду не и плюнись»,
да.
Люди символически как бы плюют, как бы отрекаясь от сатаны. Ну, один человек посчитал, что плюнув в ту сторону, неважно, сатана это или не сатана, это плохой поступок, плевать никого на кого нельзя. И тем самым твоя жизнь крещенного христианина начинается с очень плохого поступка. Вот все-таки вот эта часть обряда крещения, что она вот, значит, символизирует в современном вот обряде, так сказать.
Ну, в современном, как и, я думаю, что в древности то же самое, одна и та же была мысль, что я тебе больше не принадлежу. То есть это некий такой знак того, что я разрываю с тобой всякое общение, и более того, мне абсолютно все равно на тебя и на твои искушения и на прочее. Я отчитываюсь перед Богом, а не перед тобою. У нас есть такой тоже соблазн такой, искушение, мы все время, некоторые люди часто повторяют это слово, это вот бесовские искушения, все. На самом деле, да, действительно, дьявол искушает нас, но мы не подвластны ему. Не нужно его никогда бояться. Если ты действительно со Христом, и если ты, несмотря ни на свои, ни на какую духовную убогость, хочешь быть именно со Христом, и все прилагаешь силы для этого, то дьявол тебе не может повредить в принципе. И поэтому действительно, как знаете, есть русское такое, может быть, немножко грубое выражение, что плевать я хотел, но в данном случае на дьявола. Поэтому это хороший поступок.
Хороший поступок. Ну, интересная логика. Батюшка, тоже вот вопрос на злобу дня. Сейчас какие-то там паспорта электронные, какие-то там карточки москвича, что угодно сейчас, не будем сейчас перечислять. Биометрический паспорт, оказывается, хотя он очень давно существует, в общем, сейчас стал проблемой. Боязнь конца света. Мы часто говорим, вот, придет Антихрист, и так далее. А вот когда читаем молитву «Отче наш», слова «Да придет царствие Твое», о каком царстве речь идет? Не надлежит ли христианину просто ждать того царствия, которое описано?
Как более правильно? Того, мы еще и в символе веры говорим «чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь». То есть я его жду, этого периода. Да. но я жду пришествия Христа, а не пришествия Антихриста. Мне понравилась одна заметка из афонских таких случаев, когда один из старцев, я уж не помню, как его зовут, по-моему, Иосиф Исихаст, к которому пришел его послушник, монах, и рассказывал ему о том, что люди этого боятся, боятся всяких электронных паспортов, шестерок и прочего. Он ему сказал, там такая небольшая кровать для одного человека, он говорит, ты можешь сесть вместо меня на эту кровать? Он говорит, только в том случае, если вы встанете. На что старец ему сказал, так и здесь, если ты поставил себе в сердце Антихриста вместо Христа, то даже на тебе не надо никаких шестерок ставить. А меня хоть всего испиши шестерками, от этого ничего не поменяется. Тут вопрос в том, что да, действительно, мир деградирует. Деградирует в нравственном отношении, деградирует во многих отношениях. Но мне кажется, что очень важно ценить тот момент, который сегодня есть. Сегодня сказать, Господи, слава Тебе, что мы живем в прекрасном месте, на прекрасной планете, что вокруг нас есть любящие нас люди. Я Тебя за это благодарю, а не бояться, потому что страх есть только там, по слову Иоанна Богослова, где нет любви. Любовь изгоняет страх. Иоанн Крестьянкин, кстати, об этом же говорит, о том, что не надо ждать Антихриста, ждите Христа, и тогда вам будет радостно от этого.
Тем более сейчас есть возможность в литургии причащаться.
Конечно. И потом, на самом деле, электронные паспорта, ну, нету в этом ничего плохого. Некоторые люди боятся, что им вживят там чип каким-то образом, и они тем самым отпадут от спасения. Если помним, есть такие слова апостола Павла, кто нас разлучит от любви Божией? Ни смерть, ни живот, ни ангелы, ни начало, ни власти, ни настоящее, ни грядущее, ни высота, ни глубина. То есть никакая бумажка не может меня отлучить от Христа, кроме моего греха. Вот если передо мной бы поставили вопрос в паспортном столе о том, что я, например, отрекаюсь от Христа и тогда получаю паспорт, вот тогда это было бы действительно исповеданием не иметь этого документа. А если бы мне говорили, признай этот грех за добродетели, тогда мы тебе выдадим паспорт, тогда тоже это было бы плохо. А нам такие вопросы не спрашивают.
У нас есть телефонный звонок. Давайте послушаем.
Давайте.
Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер.
Я бы хотела узнать, когда во время вечерней службы и во время литургии можно про себя поминать своих усопших родственников и своих живых? Когда можно молиться?
Спасибо вам большое за вопрос, очень хороший. Действительно, люблю литургическое предание церкви. Об этом писал святитель Афанасий Сахаров, кстати. На самом деле, мы часто немножко, ну скажем так, искушаемся тем, чтобы написать просто невероятного размера записки в невероятном количестве листиков для того, чтобы вот каждого помянули на литургии. Но на самом деле литургическая традиция предполагает, что мы не читаем молитвы. Не читаем, точнее, имена вслух на литургии. Хотя сегодняшняя традиция церкви предполагает, что хотя бы на сугубой тене мы произносим. Более того, церковные правила, правила нашего церковного устава богослужебного запрещают использование заупокойной иктинии в дни праздников. Это воскресные дни все, литургии двунадесятых праздников, что тоже некоторых людей смущает, что они подали заупокойную записку, а ее не произнесли. Итак, первое место, где вы можете молиться о своих усопших и живых, и где священник всегда молится, независимо от того, Пасха это, не Пасха, какой бы это день ни был, и у усопших, и о живых, это проскомидия. То есть это приблизительно конец третьего часа, начало шестого часа, вот перед тем, как священник совершит полное окождение храма. А второе место, где будет логично помолиться о своих помянуть имена своих близких, это сугубо эктения. Там есть прошение о милости, жизни, мире, здравии, спасении, посещении, прощении, оставлении грехов рабов Божьих. И дальше либо перечисляются имена, либо не перечисляются. Это на усмотрение того священника, который совершает в данный момент литургию. И третье место – это ходатайственная часть евхаристического канона. Самая главная часть литургии – это сама анафора, это возношение, на котором мы благодарим Бога и призываем Духа Святого для того, чтобы Он сошел и осветил дары, которые мы приносим Богу. И непосредственно во время пения «Достойно есть» или песнопение заменяющего, это Богородичное песнопение, можно помянуть и усопших, и живых. Вот, надеюсь, я ответил на ваш вопрос.
Ну, можно же... Вообще есть такое понятие или традиция, что упоминают до Херувимской. Как-то так. Записочки читают.
Записочки, да.
А потом
да.
все это...
Ну, скажем так, есть литургисты дореволюционные, которые говорили... Вот Никольский такой был. Он писал, да, можно до Херувимской, потому что есть архиерейская проскомидия. Однако, на самом деле, вот, ну, исследование... Есть такая книга «Евхаристия» архимандрита Киприана Керна, где он говорит, ни в коем случае, кроме самой проскомидии, не может быть изымания частиц. Однако, конечно, в современной практике бывают абсолютно разные вещи. То есть бывает и вечером вынимают частицы из просфор, к сожалению, из-за большого количества и необходимого времени, чтобы потратить на это.
А вообще разность вот этих традиций – это плохо? Как к этому относиться? Иногда вот часто, если у тебя есть образование особенно, да, понятия, хоть какие-то знания, очень тяжело смотреть на какие-то моменты богослужения, если они происходят не так, как учили, например.
Знание умножает скорби.
Возможно, да.
Но, с другой стороны, я рад, что я знаю. И что, я думаю, что вы довольны тем, что вы знаете некоторые такие моменты.
Ну, а как быть простому прихожанину? Тут тоже проблема. Потому что бывает даже в одном городе, переходя из прихода в приход, ты попадаешься в какие-то непонятные ситуации.
Да. Для меня это даже некий такой положительный момент. Конечно, в определенных границах. Но для меня это как, в чем положительный момент? Православие – это свобода. Это радость от того, что есть за эти 2000 лет мы накопили такой громадный опыт и богослужебный, и богословский, что на самом деле есть вариативность. Более того, есть люди, которым нужен священник, который будет им одно говорить, и они ищут вот определенного духовного руководства. А есть, и им хочется, чтобы священник им что-то сказал обязательно, всегда, ну, там, на исповеди, например. А есть люди, которые, например, не очень хотят этого. Кому-то нужен священник с там, высшим богословским образованием, а кому-то хочется священника простого, который, ну вот, семинарию заочно только закончил, и все. Есть разные требования, разные
и при этом желания. Все священники, на самом деле, одинаковые. Так, если брать...
Ну, в плане благодати нельзя сказать, вот этот благодатный священник, а этот неблагодатный. О, смотрите, у него борода большая, вот у него благодать прямо прет.
Да, есть
такое. А есть тот, у которого нет. Это на самом деле не важно. Потому что все таинства совершает только Христос. Мы являемся лишь предстоятелями, голосом общины, языком того собрания, которое сегодня собралось, но никак не совершителями в каком-то таком богословском, онтологическом смысле.
Ну, тоже вопрос такой. Вы перечислили несколько авторов, литургистов.
Да.
Опять же, вернемся к нашим телеприхожанам. Человек только пришел в храм, интересуется, как ему понять богослужение. Ну, понятно, да, сам правда, это практика. Ходите, часто понять. Но вот хочется человеку познать опытно, ведь, может быть, человек способен это понять. Какую литературу можно ему посоветовать? Чтобы прямо на службе стоял и читал, ну, например.
Какие-то. Мне очень понравилось издание Владыки Илариона Алфеева «Божественная литургия» на Златоуст. Такие черненькие небольшие книжечки, где, с одной стороны, идет церковно-славянский текст литургии полный, то есть со всеми молитвами, которые читаются священником тише, чем обстоятельства. Остальные возгласы, ну вот Это очень удобная книга. Вторая – это книга, по-моему, под редакцией отца Алексея Уминского, тоже «Последование Божественной литургии». Такое, да. Там тоже вставлены все эти молитвы. С ними литургия преображается просто... Ты сразу понимаешь, о чем идет речь. А потом очень хорошо, если вы найдете тот приход, где есть беседы по литургике. Или изъявите такое желание, подойдете там к настоятелю или к какому-то из клириков, скажете: «Батюшка, я бы очень хотел вот узнать что-то о богослужении. Есть ли на это возможность?» И вполне возможно, что настоятель как раз ждет такого вот сигнала со стороны прихожан, чтобы начать такую деятельность. Потом, действительно, я знаю, есть несколько сайтов, которые ты можешь прямо в телефоне открыть, «Последование богослужения», и просто смотреть, что поет хор сейчас, что читает священник, что читает чтец. Это тоже удобно, и я думаю, если вы аккуратненько это сделаете, предварительно там сделав тихий режим, я думаю, никто не будет против. Дальше, для меня таким очень любимой такой книгой по богослужению, которая меня прям влюбила в службу, были книги отца Александра Шмемана. У него есть целый ряд книг, посвященных православному богослужению, крещению, у него есть «Водой и духом», о Евхаристии много книг такого же содержания. Вот, наверное, вот таким образом.
К отцу Александру Шмеману надо подготовиться. Поэтому,
скорее всего, да.
Да, поэтому сначала начать с простого, иначе да. Проблема. Батюшка, у нас тем временем есть телефонный звонок, давайте послушаем вопрос. Здравствуйте, вы в эфире.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Милости вам, Господни, обоим. У меня вот такой вопрос. Алло.
Да, мы слушаем. Задавайте вопрос, пожалуйста.
Да, вот у меня вопрос по Евангелию от Луки, глава 16. Я уже измучилась его, в общем-то, решать как-то этот вопрос, и не могу я понять, что значит «приобретайте себе друзей богатством неправедным». Мне это непонятно, потому что я никак не могу понять, как можно милость делать за счет других людей, то есть типа того, что брать из одного кармана и проявлять милость не от себя, а от другого человека.
Спасибо за вопрос. На самом деле, очень радостно, что вы так вдумчиво читаете тексты Священного Писания, и вас это действительно так интересует. Это одна из самых непонятных притч, которую сказал Спаситель своим ученикам. Однако, как и любое слово Писания, его стоит воспринимать в контексте. Мы знаем с вами, что... воровство является неоспоримым грехом. И, конечно, о перекладывании из одного кармана в другой таким неправедным действием это будет неправедно. Однако давайте попробуем духовно взглянуть на эту притчу. Мы с вами имеем какие-то таланты. Есть люди от природы смиренные, есть люди от природы гордые, есть люди от природы там милостивые, есть нет. Так вот, это то, что дано нам просто так. Мы это не заслужили. Дальше мы имеем не просто там какие-то добродетельные таланты, мы еще имеем там, кто-то разум имеет, кто-то там, у кого-то речь хорошо поставлена, у кого-то хорошо решает задачи по математике. И с помощью этих ресурсов мы приобретаем другие, мы приобретаем какие-то добродетели. Но в любом случае, если мы логически поразмыслим, ничего не имеет бытия в нас самих. Ничего не рождается в нас самих из ничего. Все это является следствием использования тех даров Божиих или качеств, которые нам передали родители в нашей жизни. Поэтому это богатство неправедное, оно не является нашим в полном смысле этого слова. Но мы не должны по этому поводу расстраиваться, не должны впадать из-за этого в уныние, а должны использовать это с максимальной выгодой в духовном плане для себя. Вот, наверное, так.
У нас есть обратная связь от наших телезрителей, что очень приятно. С удовольствием зачитаю. Батюшка сказал, что Христос совершает таинство. Неужели нет разницы, кто совершает, например, литургию? Может быть, по этой причине женщины за границей священнослужители? Я надеюсь, я правильно задал интенционный
вопрос. Да. На самом деле, об этом говорит святитель Иоанн Златоустый. Есть большой соблазн сказать так: вот этот священник не очень праведный, поэтому у него и причащаться нехорошо или там будет неправильно. А каноника церкви очень резко обрубает такой подход. Это связано с тем, что начнется, знаете, пересуды, а какой священник благодатнее и так далее, и так далее. А литургия от этого по факту не зависит. А женщины в Европе, не только в Европе, я думаю, что и у нас есть в некоторых протестантских деноминациях женщины-священнослужители, которые называют себя священнослужителями. Это связано не с тем, что нет разницы, кто совершает там мессу или литургию, это связано с тем, что это плоды такого феминистического отношения к жизни. Действительно, в средние века, в античную эпоху, в дохристианскую эпоху женщина находилась на социально, конечно, качественно более низком положении, чем мужчина, просто по факту того, что она женщина. И это все накопило определенную какую-то в некоторых кругах озлобленность и, соответственно, вылилось в такое феминистическое движение, что вот теперь мы хотим просто все. Традиционно священником был только мужчина. Не было священников женщин, не было среди апостолов женского священства. А мы верим в Святую Соборную Апостольскую Церковь и пытаемся не отойти от этой традиции. Поэтому и у нас нет никаких указаний Священного Писания, которые бы говорили, да, пожалуйста, вот хоть женщина, хоть мужчина, пусть будет священник. Более того, я скажу так, на самом деле и женщины, и мужчины священники. То есть, с одной стороны, нет, а с другой стороны, да. Христианство исповедовало всегда на основании слов апостола Иоанна Богослова и апостола Петра, их посланий, следующую парадигму, что все верные Христу являются царями и священниками. Это учение о всеобщем священстве. Однако всеобщее священство – это не иерархическое священство. Есть иерархическое священство.
То есть не в том смысле, который мы понимаем сейчас.
То есть мы же можем с вами и без священника совершить молитву. Даже любая женщина может крестить, если есть какая-то экстренная необходимость, человек умирает и требует крещения. В советский период очень много женщин крестили в деревнях, когда не было священников, а крещение было необходимо. Поэтому всеобщее священство есть. И поэтому из этих всеобщих священников избирается кто-то для иерархического предстоятельства в общине. Вот так вот.
Это очень интересная тема. Следующий вопрос. Когда люди умирают, они попадают в рай или ад. Но потом будет второе пришествие, и все мы предстанем на суд Божий. Получается, что у тех, кто в аду, будет шанс оправдаться, а те, кто в раю, могут быть осуждены. Верно ли это?
Те, кто в раю, не будут осуждены по простой причине. В раю человек не грешит. Ну, как и в аду, в принципе, тоже. Дело в том, что у разных христианских конфессий было разное отношение к этому. Есть такая притча, находящаяся в Евангелии от Луки, о богаче и Лазаре, где Авраам говорит Лазарю, точнее, богачу, что между нами пропасть, и никто от вас не может перейти сюда, а от нас туда. Но это ветхозаветное ощущение, и это притча о ветхозаветном положении вещей. Мы не знаем, как в аду, и мы не знаем, как в раю. Апостол Павел говорит, не слышала того уха и не видела того ока, что уготовил Господь любящим, Бог любящим его. Мы знаем, что в раю это со Христом, и поэтому там хорошо, а в аду это вне Христа. Есть один интересный писатель 20 века Льюис, который говорил, что двери ада закрыты изнутри. Когда Христос сходит в ад, он по богослужебным текстам, судя, опустошил ад, лишил ад население. Но он не производил там суд. Кто-то хотел идти за Христом, и Христос их привлек за собою. Богослужение усекновения главы Иоанна Предтечи как раз тоже нам говорит, что Иоанн Предтеча проповедовал в аду пришествие Христова. И за Христом ушли те, кто хотели, а те, кто не хотели, не ушли за ним. Поэтому второе пришествие — это действительно шанс для тех, кто подвергся осуждению и действительно попал в ад, вернуться к Богу.
Отец Иоанн,
да.
Спасибо вам за эту беседу. Время неумолимо нас подводит к финалу. Сейчас идет Рождественский пост. И в завершении программы я хотел бы попросить у вас обратиться к нашим телезрителям с теплыми словами, пожеланиями, да. Наставлениями.
Спасибо вам, дорогие друзья. Давайте вспомним о том, что пост – это не только гастрономическая составляющая. Пост – это время творить добрые дела, любить друг друга, дарить тепло в своих семьях. И я надеюсь, что эти дни рождественских, новогодних праздников мы с вами проведем в любви, в мире друг с другом, примиримся с кем мы давно в ссоре. И по слову пророка Исаии, такой пост я избрал, да, говорит Господь. Вот разреши оковы неправды, освободи тех, кто тебе должен, помоги каждому и полюби друг друга. Вот, наверное, так.
Отец Иоанн, спасибо вам. Я поздравляю вас с дебютом на нашем телеканале, в нашей программе. Очень приятно, что вы приехали к нам издалека, из Ярославля. Это тоже некий труд, можно сказать, паломничество. Огромное вам спасибо.
Спасибо вам.
Я напоминаю, что в гостях у нас был настоятель Знаменского храма города Ярославля, а также руководитель молодежного отдела Ярославской епархии иерей Иоанн Траутс. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До свидания. До новых встреч.